Я только что разговаривала с адвокатом Андрея Жукова. Адвокат сообщил, что вчера ему был продлен арест еще на 3 месяца. Как вы к этому относитесь? О чем это может свидетельствовать?
Это совершенно неудивительно. То есть я на 99% был уверен, что так и будет. Скорее всего, потом его продлят еще раз. То есть готовится длительный процесс, и они, скорее всего, будут настаивать на статье о государственной измене, на которой они сейчас настаивают. И к тому же сам процесс секретный, то есть, в общем, никаких деталей его получить невозможно. Это обычная картина. То же самое было с делом историка Юрия Дмитриева. Ну, к счастью, там не было ФСБ, там были другие государственные органы. Здесь это еще будет кондовее и еще серьезнее.
А почему? Почему у вас сразу возникло такое ощущение? Что такого натворил Жуков?
Жуков, без сомнения, сам был не очень избирателен в контактах. Ну, в общем, он историк, человек, который действительно полностью живет на форумах исторических. И мне сообщили, что даже в СИЗО он попросил себе принести книги по военной истории. И его неоднократно предупреждали в связи с тем, что он действительно затрагивал документы, которые не рассекречены. Но дело в том, что у нас настолько хаотичная ситуация с этими документами, потому что, ну, известно, что после 1947 года все документы Министерства обороны засекречены. В 90-х и в 2000-х годах было очень много моментов, когда документы секретные появлялись на интернет-сайтах. То есть люди их скачивали, ими обменивались, потом эти сайты закрывались. В общем, ситуация абсолютно хаотичная. И совершенно точно было понятно 5 лет назад, что с этим будут наводить порядок. Но наводить порядок мы схватим тех, кто попался под руку, и накажем, кого попало. И вот мы сейчас это видим, что, ну, Жуков просто-напросто оказался в такой ситуации. Это совершенно точно показательный процесс. То есть там говорить о каком-то конкретном вреде России из тех документов, с которыми он работал, я думаю, не приходится. Самое страшное, что это невозможно проверить. Дело секретное, понимаете? То есть мы не можем задать этот вопрос напрямую.
Вы сказали, что его предупреждали. А кто предупреждал? Коллеги, историки или органы?
Он уже в 2012 году попадал под прицел органов в связи с делом другого человека, кадрового военного, который тоже в своей работе или в работе на интернет-форумах использовал документы, которые официально засекречены. И там Жуков проходил как свидетель. Его поле интересов – это воинские части, то есть их формирование, их переназначение, это когда они меняют название из одной воинской части в другую, их дислокация от времени Сталина и еще раньше, и до современного времени. А как я говорю, естественно, когда мы подходим к этапу там афганской войны, чеченской войны и современности, то здесь очень тонкая грань, где заканчивается историческое исследование и начинается вопрос государственной безопасности. То есть таким образом он, видно, в своих интересах, обмениваясь этим на форумах, не раз попадал, его не раз предупреждали совершенно точно, что прекрати, во всяком случае, обмениваться этим, прекрати этим заниматься. Но он, находясь абсолютно в своем неком туннеле, в таком историческом, этому не внял, думая, возможно, что следующее предупреждение, оно будет, ну, возможно, статья, связанная с распространением государственной тайны, 4 месяца, да? Но никто не мог предположить, что это будет процесс о государственной измене, от которого от 12 лет. Это совсем другой вес. Он, возможно, рассчитывал на молоточек, а пришел отбойный молоток и кувалда, понимаете? Вот что случилось. Это показательный процесс, который должен сделать вид, что у нас в вопросах секретности все хорошо, мы восстановили порядок. Конечно, это, естественно, не так.
Вы сказали, что он занимался достаточно узкой областью в деле военной истории, передислоцированием частей. Для чего это вообще-то нужно?
А вот смотрите, очень интересный момент. Как я сказал, с 1947 года практически все документы Министерства обороны СССР, естественно, Российской Федерации, все засекречены. При этом войны, конфликты шли после этого и шли постоянно. Мы знаем, была афганская война, была чеченская кампания, первая кампания, вторая кампания. Соответственно, люди, которые занимаются историей, вот предположим, этих военных конфликтов, они находятся в серой зоне. Даже просто собирая сведения о том, кто там участвовал. Где сейчас находятся эти люди? Где сейчас находятся эти части? Ведь до сих пор очень многие части, которые со времен войны участвовали в Великой Отечественной войне, они до сих пор несут те же названия, почетные наименования, знамена хранят. Соответственно, для изучения военной истории просто обязательно, ну, необходимо знать, когда, где существовал какой военный округ, что там дислоцировалось, кто принимал участие где. И, как я сказал, та грань, которая отделяет именно военные исследования историческое от вопроса, когда этим уже начинает интересоваться контрразведка, очень тонкая.
Виталий, я могу понять, что может быть засекречено расположение и прочие там подробности деятельности военных нашего времени, и даже пятилетней, и даже десятилетней давности. Но почему засекречиваются факты, связанные с 47-м годом? Это же очень много времени прошло.
На самом деле засекречены сейчас факты, связанные с 40-м, с 41-м годом. Примерно половина всех документов, связанных с 41-м годом, это до сих пор секретные. А все документы, которые выше уровня армии, то есть которые позволяют понять логику, почему именно так поступали в 41-м году, они секретны до сих пор. Я вам это говорю как человек, который постоянно работает в Центральном архиве Министерства обороны. Почему так делается? Потому что, в принципе, сейчас взят вектор на военную историю, это развитие вершков и убивание корешков. Что это значит? С одной стороны, в России сейчас самый крупный бесплатный интернет-база документов государственного уровня, то есть память народа. Вот такого масштаба базы нигде нет в мире. Но это допущенные документы, связанные очень важно для персональной истории и так далее. Куда вот каждый может зайти, посмотреть и так далее. С другой стороны, когда вам нужно глубинное исследование и нужно работать в архиве, этот уровень просто убит. Сам Центральный архив Министерства обороны сейчас это фактически архив-банкрот. Ржавая сантехника, разбитые дороги, огромные лужи, просто огромная территория, абсолютно запущенная, нищий, голодранский архив. Понимаете, то, в каком виде сейчас находится главное хранилище документов Великой Отечественной войны. В читальном зале запрещено пользоваться ноутбуками. То есть, как при царе Горохе, с 2018 года можно только выписывать руками. Можно заказать копии, они не бесплатные, и ждать минимум 3 недели. Сейчас из-за этого встала работа над десятком военно-исторических книг. Потому что люди просто не могут набивать это на ноутбуке, понимаете? Потому что это территория воинской части. А человек, который возглавляет архивную сферу в России, Эдуард Подарин, его аппаратный вес в Министерстве обороны равен нулю. Он боится всего. Для чего это делается? Для того, чтобы все военные исследования, даже Великой Отечественной войны, я сейчас не говорю последующие, Афган там и так далее, события в Венгрии, события в Корее, события, соответственно, в Чечне, не дай бог, это все сейчас все больше и больше становится под контроль. Личную историю изучать – пожалуйста. Увековечивать – пожалуйста. Задавать вопросы и понимать логику, почему все больше и больше нельзя. Все больше и больше палок в колеса. Поэтому логика понятна.
Как вы полагаете, то, что случилось сейчас с Андреем Жуковым, послужит ли серьезным предостережением участникам исторических форумов? Не прекратится ли вот эта деятельность?
Сейчас уже началось подчищение, я вижу просто. Ребята, которые ведут форумы, вычищают целые темы, удаляют информацию, не дай бог, не дай бог, не дай бог, чтобы что случилось. Они переходят действительно на личную переписку, когда человек знает кого-то, да, и такой интранет образуется, то есть внутренне обменивается. Сейчас просто целые темы слетают с форумов. Все это удаляется, удаляется. Даже там, предположим, нет намека, что это что-то секретное от греха подальше. Потому что, ну, глухая ситуация, понимаете, секретный процесс ФСБ, они сейчас на 3 месяца, потом еще на 3 месяца. Я говорю, мы на случай с Дмитрием это все видели прекрасно.
А вы лично изменили свое поведение после того, что произошло с арестом Жукова?
Нет, не изменил, потому что, на мой взгляд, количество опасностей, которые находятся вокруг историка, в России. Это постоянная величина. Лучше точно не будет. Если уже подписался заниматься историей, то как бы рули на 120 км в час притормаживать не имеет смысла, потому что скорее тебя занесет. Так что нет. Это не сильно повысило градус опасности моей работы. Она потенциально опасна, как работа всех историков, которые работают в России и в бывшем СНГ, на самом деле, не только в России. Я, кроме исторической функции, занимаюсь еще для многих архивистов постыдным индивидуальным предпринимательством, поиском за деньги. Никогда этого не стеснялся. То есть я генеалог еще. Есть вот такая вот группа людей. Обычно это люди скрывают, но у меня это официальная работа, которая зарабатывает деньги на все мои, собственно, исторические исследования.
А вы генеалогией занимаетесь, имея в виду персоналей военных или любых людей?
Я ищу от Берлина до Владивостока вот как раз до момента 47-го года. То есть я знаю 7 языков, и получается, что я остановлен только секретностью, понимаете? То есть вот у меня нет допуска к секретности, и не может быть у частного лица в России. То есть сколько у военного, или если он работает на предприятии, где такой допуск выдается. Если бы, наверное, у меня был бы такой допуск, я бы, наверное, занимался и поиском людей после 47-го года. Ну, я занимаюсь вот в том числе военным поиском, связанным с Великой Отечественной войной, но, собственно, вот как раз до момента завершения Великой Отечественной войны.
Во что выльется то, что происходит сейчас с гонениями по поводу вот этой секретности?
Но это выльется в большую дискретность. То есть конференции-то они были. На самом деле люди перешли из конференций и чтений, то есть личного контакта, в интернет-контакт, когда люди никого не видят. И это казалось прогрессивным. Сейчас возможен некий откат назад. С одной стороны, это хорошо, потому что действительно на форумах очень много, ведь военно-исторических форумов есть, которые очень персонализированы. Их ведет, скажем, 4-5 специалистов, которые настолько иногда заносят, что они выносят совершенно личную оценку. Например, знаменитый скандал с форумом Patriotcenter.ru, когда они повесили протокол допроса одного из советских военнопленных и заклеймили сами, написали, что это предатель. А им родственница этого человека написала из Таджикистана: ребята, а вы кто такие, чтобы вообще судить, что он предатель или нет? Снимите эту информацию, закройте ветку. Они не закрыли ветку. На самом деле это совершенно неправильно, потому что действительно они не имеют права выносить таких суждений. Вот сейчас надо сказать, что у меня возник конфликт, опять же, с этим форумом, личный, совершенно личный, и я написал хостеру, хостер написал им, и они закрыли. Они закрыли ветку. То есть, с одной стороны, мы действительно этим, вот хорошая сторона этого, избавляемся от того, что люди вообще не думают, что пишут, да, вообще не думают, что опубликовывают в открытой сети. Но с другой стороны, конечно, сколько информации мы потеряем, да, сколько возможностей найти тех, кого мы другими способами вообще никак не найдем, мы теряем. То есть, действительно, я думаю, что сейчас люди перейдут в некий такой интернет. То есть, вы знаете того-то, напишите тому-то по мейлу, только вот в сеть не выставляйте. Вот как-то так.
Как вы оцениваете деятельность Жукова? Он вообще был серьезный исследователь?
Он один из толпов в каком смысле? Понимаете, есть парадная сторона военной истории, типа русского исторического общества, которое ставит памятники, возит эти автобусы и так далее. А есть внутренняя, никому невидимая работа в архиве, на форумах, когда человек, как жук, собирает вот эту информацию, и к нему все обращаются, он делится этой информацией, и очень мало кто его упоминает. Таких людей вы никогда не увидите, они очень часто вообще вне публичного поля, понимаете, они приходят в архив, вы видите человечка в свитере, вот он сидит за этим столиком, месяц сидит, 2 месяца сидит, и это самые крутые специалисты. И вот Жуков был одним из таких, про него очень многие узнали, только когда его взяли, потому что он очень многим помогал, но с другой стороны, он настолько был в туннеле, что он мог вот из этого туннеля написать кому-то на форум: слушай, напиши мне вот, пожалуйста, вот это узнай, и вот это вот узнай, а там на 3 дня работы информация. То есть человек реально не понимал, что, это же нужно кому-то в архиве пойти, это же нужно потратить время, чтобы это написать, потому что он считал, что как легко он дает, так же легко должны давать и ему. Он, как вот историк, находился уже тотально, где-то вот в 47-м году. Такие люди, они гораздо важнее для настоящей военной истории, какой бы сложный характер ни был, чем все, вот я говорю, вот это вот помпезное русское историческое общество и все вот эти вот патриотические организации грантоедные, которые сейчас существуют. Поэтому эти люди очень важны, Жуков очень важен. Я очень четко разделяю, это человек публицист или он историк. Если он публицист, он, как правило, занимается оценками. И эти оценки, как правило, полярные, минус, плюс. Если это человек историк, то очень простой способ есть проверить, если после того, что он написал, краткая в скобочках информация, где в архиве он это взял. Я очень просто определяю, являются ли эти люди с огромными тиражами книг действительно историками. Я видел их когда-нибудь в архиве? Вот я видел их в Центральном архиве Министерства обороны. Вот такого-то видел в архиве. А вот этого человека, огромными тиражами издаются его книги, лежат на развалах у метро, я его лицо хоть раз видел в Подольске? Нет, не видел. Все, для меня это не историк. Жуков постоянно сидел в архивах, постоянно сидел на форумах, обменивался информацией. Это настоящий историк.
И я правильно информирована, что это еще и не было его способом зарабатывания на жизнь?
Не, это люди этого поколения, они не умеют это делать. Это уже мы, молодые волки. Собственно, я пришел вот в военную историю, я по сравнению с ним просто щенок. То есть сколько я знаю и сколько он знает, это земля и небо. Я пришел вот в эту область, я пришел в ЦАМА как уже официально зарегистрированный ИП, индивидуальный предприниматель. А только потом, когда я увидел, в каком состоянии это хранится по военкоматам, во мне проснулось что-то патриотическое, я начал эти документы цифровать, я начал издавать книги, но изначально у меня стояли деньги. У этого поколения, которое представляет Жуков, все совершенно по-другому. Они даже не знают, даже у них в голове мысли про это нет, что на этом как-то можно зарабатывать. Поэтому это, естественно, не было его способом заработка. Жуков — это человек на 15 лет меня старше. Я 78-го года рождения.
Да, он военный в отставке.
Да.
И потом продолжил вот это вот военное дело как историк.
Да, то есть это для меня человек, у которого система военного образования, исторического образования, которая складывалась еще вот, ну, засекая СССР. СССР и уже 90-е годы. Моя уже, вот, собственно, она складывалась, ну, сильно в 90-х, уже ближе там к 2000-м годам и так далее. Все-таки, как правило, это люди, хотя и находят общий язык, это люди немножко разных взглядов и разного комплексного подхода. Но я говорю, что по сравнению со мной Жуков — это человек фундаментальных знаний по военной истории. Даже у меня сомнений нет.